Від Радіо Свобода. В ефірі програма «Дорога свободи». У мікрофону Кристина Горелік. Государственные программы поддержки молодых семей, модная ныне тема, оборачиваются на деле нарушением прав молодых мам. Неизвестно, увеличится ли рождаемость после заявления российского президента о дополнительном финансировании, но если уже принятые программы финансирования роддомов, которые на самом деле призваны улучшить качество медицинской помощи будущим мамам, оказываются неэффективными, демографический кризис побороть такими способами в России точно не удастся. Нашумевшая программа получения родовых сертификатов, которую рекламировали чиновники разных уровней, чуть не обернулась для молодой семьи из Липецка тяжелыми последствиями. Подробности в репортаже Андрея Юдина.
Александр Наконечный и его 28-летняя беременная супруга Инна получили от государства родовой сертификат ценностью 7000 рублей. 2000 перечисляются в счет женской консультации и 5000 тому родильному дому, где и будет обслуживаться молодая семья. Настало время, и скорая помощь доставила Инну по совету Александра в лучший областной перинатальный центр.
Приехали в этот знаменитый на всю область роддом, большой и красивый, на 19-м микрорайоне. Обрадованы, все сейчас положат, родим, все спокойно, нормально. По закону принято с этими родовыми сертификатами, что нас примут везде, с распростертыми объятиями. Примут молча, тихо, спокойно, положат, дадут родить. Медсестра из скорой помощи сказала, что она все уже рожает. Медсестра отвела ее на кресло, осмотрела, и у нее как раз в момент осмотра отошли воды. Врач исполнял обязанности, похоже, заведующего. Она вышла из себя, то есть начала нервничать, кричать и ругаться по поводу того, что у них и так мест мало. Либо на платные роды записывайтесь, мы вас тогда положим за деньги, либо езжайте вон куда хотите. По рассказу медсестры она говорила, что-то типа возят как к себе домой, это так очередь, и вы тут еще приперли. Спрашивать надо сначала, прежде чем привозить.
Семья оказалась лишена права выбора и в критическую минуту была на грани риска. Как выяснилось, для решения проблемы нужно было заплатить еще 5000 рублей, либо довериться судьбе, рассказывают пациенты этого роддома.
Нам, например, он ничего роженицам не дает этот сертификат, он только деньги поступает в больницу.
У нас в Лебедяне там никто не хочет рожать, потому что там как бы очень страшно, неквалифицированно, во-вторых, там нет как бы оборудования, нет никакого, то здесь ты уже на 100% уверен, что ни с тобой, ни с ребенком ничего не случится, поэтому все едут сюда.
Прояснить ситуацию я попросил заведующую родовым операционным отделением этого центра Татьяну Несветаеву.
120 человек. Скажите, пожалуйста, где мне размещать эту женщину? У нас роддом на 100 коек. Вслед за Ивановой приезжает Петрова. Через 15 минут точно так же. Отказы в госпитализации – это единичные случаи.
Как показал этот случай с семьей Наконечных, получение родового сертификата не решает всех проблем молодой семьи. Эта история закончилась благополучно. И Инна Наконечных через 4 часа родила девочку, но только в другом родильном доме. Андрей Юдин для Радио Свобода, Липецк.
Изменится ли отношение врачей к пациентам? Будет ли реализован национальный проект поддержки материнства? Как сегодня живется молодой семье? Хотят ли женщины рожать детей? Изменится ли демографическая ситуация? Эти вопросы я задаю сегодня врачу, демографу и маме троих детей. Итак, давайте сначала послушаем мнение заместителя директора по научной работе научного центра акушерства и гинекологии Российской академии медицинских наук, в прошлом главного акушера-гинеколога России Владимира Серова.
Врачи, естественно, по крайней мере, мне хочется очень надеяться, что те люди, которые идут работать врачами, они именно идут для того, чтобы лечить людей. Это люди, которые любят людей, в свою очередь, да, простите за тавтологию. Откуда же тогда появляется такое пренебрежительное отношение к людям?
Так, ну вот давайте говорить. Значит, мы можем доказывать, что наши люди в России хуже, чем, допустим, в Европе. Это не так. Я думаю, что люди везде одинаковы. Представьте себе, европейский врач сидит на приеме, в джинсах, курит, небритый, ну, скажем, вчера выпил. Долго он так будет работать? 2-3 приема он вылетит. Безоговорочно. Да еще к тому же нагрубит кому-то. То есть его поведение целиком определяет его успешность. Наш доктор, хирург, выпьет, пойдет на операцию и говорит, да мне еще лучше, потому что я буду смелее и так далее. Вот эта распущенность. И к тому же еще наши врачи не заинтересованы в работе, в том, чтобы быть на этом месте работы. Ведь, понимаете, мы же выпускаем очень много врачей. Примерно 40% из них не идут в медицину. Идут куда угодно. Идут торговать. Поэтому я думаю, что человеческая сущность одинаковая, но условия работы, заинтересованность в работе, конечно, совершенно разные. Почему я говорю, что люди хорошие идут в медицину? Самая романтическая часть людей идет в медицину. Опять же, я много лет заведовал кафедрой и знаю. Но к 3-му, 4-му курсу у них мотивация исчезает. Почему? Они знают, где они будут работать, что они за это будут получать, каким образом можно составить семью, что им, так сказать, предстоит с точки зрения отношения общества к ним. И у них теряется мотивация. Немецкий доктор не лучше нашего, но он обязан вести себя иначе. Он даже на старой машине ездить не должен. Но у него для этого есть возможность. Понимаете, а для нашего он бы с удовольствием поехал на новой машине, а едет на метро. И, скажем, у него возможности в ряде случаев скромные для того, чтобы выглядеть нормально каждый день.
Но, тем не менее, все-таки мне казалось, что люди, которые идут учиться в медицинские университеты, институты, они приблизительно знают, на что они идут сейчас?
Ну, конечно, знают. Но они-то предполагают быть бурденками, или там, понимаете, я не знаю, блохиными. А оказывается, что они не тянут, они довольно быстро понимают, в конце концов. Да и невозможно всем быть пироговым. Поэтому немножко эти иллюзии теряются. А потом, когда оказывается один на один с жизнью, даже еще в стенах обучения, они понимают, что их ждет очень скромная жизнь. Понимаете, ну, я не знаю, какой-нибудь Альберт Швейцер, который служил вообще там в Африке и ничего там не получал, и просто работал ради, так сказать, но это отдельная личность.
Да, почему мы говорим именно о врачах, что это большая проблема, потому что мастер на заводе, который не очень хорошо выполняет свою работу, в конце концов, вот гайка там будет не так повернута. А тут от действий врачей ведь зависит, ну, жизнь, станет ли человек инвалидом или нет.
Ну, вот я пример из нашей жизни. Вот говорят, вы знаете, в таком-то роддоме умерла женщина. Всех это очень тревожит, пугает. Что значит в роддоме? Но кто-то ей оказывал конкретно помощь. Ведь социалистическое общество, которое мы пытались строить, оно построено на общественной ответственности, на общественном труде. Каждый человек представлял собой винтик. А капитализм – это все-таки индивидуально, это же крайняя степень, так сказать, индивидуализма. Там индивидуальная личность, там есть врач, к которому можно пойти, потому что он особый специалист.
Есть индивидуальная ответственность за то,
конечно, что... Конечно, и у нас тоже есть, но она размазана. Понимаете, ведь если женщина умерла, то кто-то ей оказывал помощь, не надо говорить в роддоме. А надо говорить, Иванов допустил какие-то там огрехи, ошибки и так далее. А мы пытаемся коллективную ответственность, так сказать, использовать. Потому что врач-то отвечать за свои действия не может. Потому что, ну что, в тюрьму сажать его невыгодно. Общество только потеряет от этого. Он должен быть материально.
Нет, плохого врача все-таки общество не потеряет. Может быть, наоборот, приобретет больше жизни человеческой.
Его можно переместить из лечебной работы, скажем, и из санитарной. Ну, я условно.
Но это не дело. Да, там.
Поэтому нет, но тут важно, что именно персональная ответственность заставляет плохих врачей уходить. А когда речь идет о коллективной, ну, он скрылся за обществом. Все, он остается, он делает примерно то же самое. Потому что ведь врач, если по его вине возникли такие трагические вещи, он сам уйдет. Но этого у нас почти не бывает, потому что у нас персональная ответственность очень низкая. Мы все время пытаемся доказать, что это коллектив. Но это опять наше воспитание. А самое главное, все-таки мне кажется, что врач у нас не личность. А не личность, потому что, в первую очередь, он материально обеспечен, он зависим. Понимаете, бедный человек для того, чтобы иметь внутреннее самосознание и стать личностью, должен быть диссидентом. Вот это были личности. Хорошие, плохие, я не знаю. Но, а просто так быть личностью, когда вы вынуждены, понимаете, зависеть от администратора, от зарплаты, причем от зарплаты буквально каждый месяц. В социалистическом нашем обществе это было сделано специально. И вот когда мы говорим, что Россия долгие годы находится в таком вот демографическом сложном положении, это только лишний раз говорит о том, что выправиться быстро вряд ли удастся. Ну, Путин пытается сказать так, что это национальный проект. Понимаете, разъяснить, что будет из этого. Вот в «Аргументах и фактах» там Колесников, маленькую такую заметочку. Колесников – это депутат, и он заместитель председателя Думского комитета по науке и образованию. Ну, он врач. Он из Иркутска, очень хороший человек, врач хороший. И вот он пишет, что говорит, вот общество сейчас полно надежд, что вот национальный проект по здравоохранению может улучшить положение. А дальше он говорит, но, к сожалению, через некоторое время может выявиться, что ничего не изменится. Потому что с его точки зрения проект Минздрав соцразвития – это коммерческий проект, который позволяет направить деньги в эту область. Там он не говорит, что можно часть этих денег перенаправить, но там уже между срок это понимается. То есть это не здравоохранение, это не для людей, это для здравоохранения вообще. А это мы уже много раз проходили. Все-таки любой проект по здравоохранению, он должен быть в первую очередь направлен на улучшение жизни людей, улучшение медицинской помощи непосредственно. Сейчас же чиновничий беспредел. Когда в свое время была коммунистическая партия, профсоюзная организация, строгая система административная, нельзя было так совершенно наглядно, понимаете, воровать, уходить и прочее. Хотя воровали, конечно, но хотя бы скрытно. Поэтому вот эта вот бесконтрольность, конечно, и чиновничий беспредел, но я думаю, его остановить пока нельзя. Это то же самое, что коррупция.
Вполне возможно, что все эти федеральные деньги...
Вот я боюсь, что они могут... рассортироваться.
Я напомню, что я беседовала с заместителем директора научного центра акушерства и гинекологии Российской академии медицинских наук Владимиром Серовым. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Рядом со мной Дарья Халтурина, специалист по проблемам демографии, автор книги «Русский крест», вышедший на днях в соавторстве с известным демографом Андреем Кратаевым. На связи с нами по телефону из Тюмени Татьяна Сорончина, мать троих детей, двое из которых приемные. Итак, Татьяна Анатольевна, вот как живется мамам, вы, наверное, знаете не понаслышке. А помогут ли новые инициативы обеспечить молодую семью с детьми? Вот Владимир Серов, в прошлом главный акушер-гинеколог России, опасается, что деньги, которые планируется потратить на поддержку материнства, национальный проект, их просто-напросто разворуют.
Да, я тоже так же думаю, потому что у нас сейчас семьи в основном не живут, а существуют. Денег вообще не хватает у нас в основном. Семьи малообеспеченные, квартплата очень высокая. Нужно, наверное, как-то все стабилизировать в общем, чтобы хотя бы люди жили нормально. И после того, как все стабилизируется, люди, естественно, будут рожать. Сейчас дело в том, что даже семьи, которые нормально живут, ну, относительно нормально в наше время, даже те семьи, если ребенок рождается третий, четвертый, они оставляют его в детском доме. Это вообще кошмар творится в стране. Вообще невозможно. Я не знаю, дальше уже, наверное, некуда катиться. До чего мы докатимся, неизвестно. Да вы знаете, уже ничему не веришь в основном. Только слушаешь и думаешь, Господи, когда это все будет на самом деле?
Какая у вас есть поддержка? Вот непосредственно, сколько денег вы получаете,
ну,
сколько
вот
тратите?
В данный момент мы, допустим, получаем 3600, но у нас же, допустим, книжку ту же купить ребенку, она стоит очень прилично, игрушку тоже все прилично. А помимо того, что ребенка нужно накормить и одеть нормально, сейчас не поведешь ребенка, допустим, в кирзовых сапогах. Сапоги стоят очень дорого, что на взрослого покупаешь, что на маленького. Цены практически одинаковые, так что вообще невозможно, очень сложно жить.
Скажите, а вот вы слышали репортаж из Липецка Андрея Юдина? Ну, вот с каким отношением вы сами сталкиваетесь, когда приходите в поликлинику, в детскую поликлинику или во взрослую, или вот беременны выходили,
да,
рожали?
Знаете, по-разному. Я вот, допустим, когда рожала сама, то отношение халатное вот медицинского среднего персонала, я сама медик, бывший медсестра, я была в шоке, когда у меня в карточке, допустим, написано, что у меня резус-отрицательная кровь, не ребенка, накормление нельзя носить 2 суток. Мне его приносят. Это ладно, я знаю, а кто не знает, и последствия следуют из этого. Ну, вообще, вы знаете, какое-то халатное отношение ко всему. В коммунистические времена нас учили очень хорошо и строго спрашивали. Я не знаю, чем это вызвано в данный момент сейчас.
Ну, наверное, тоже своих проблем хватало в советское время. Сейчас, наверное, это вызвано и безответственностью, и безнаказанностью, видимо, да, но гадать не будем, а все-таки экспертов мы послушали. А еще одного эксперта, вернее, точнее, демографа, я хочу сейчас сейчас послушать. Дарья, вот, а вообще это правильный путь стимулировать рождаемость подобными мерами для того, чтобы выйти именно из демографического кризиса?
Возможно, эти меры и нужны, но, тем не менее, они явно недостаточны. Потому что что такое демографический кризис в России? Это огромное превышение смертности над рождаемостью. Тем не менее, существует масса стран, где такая же низкая рождаемость существует с небольшой, по нашим меркам, смертностью. А что же у нас со смертностью? По уровню
смертность, да, по-моему, у нас одна из самых высоких, да?
То есть Россия настолько аномальна, это просто гуманитарная катастрофа. У нас умирает 16 человек на 1000 в год. Такой уровень смертности встречается вот только в ВИЧ-инфицированных странах Африки, вот если мы говорим о показателе. Существует масса гораздо более бедных стран, где смертность заметно ниже, то есть раз в полтора ниже. Большая часть смертности в России, она предотвратима. Но вопрос, какой ценой. И значительная часть смертности предотвратима достаточно дешево, поскольку огромную часть смертности в России составляет алкогольная смертность. Вообще, в целом, смертность в России движима главным фактором — это потребление алкоголя. Не все знают, что вот эта неуклюжая кампания антиалкогольная 1985 года принесла...
Горбачевская, да?
Да-да-да. Принесла колоссальный демографический успех. То есть резко...
Как ни странно. То есть люди не травились самодельной водкой.
То есть люди травились самодельной водкой, но они стали настолько меньше травиться водкой обычной. Ведь отравиться обычной водкой достаточно просто. Вот если мы с вами выпьем по литру водки, то уже вероятность весьма несимволическая, что не откачают. Резко пошла вниз тогда смертность от алкогольных отравлений, убийств, самоубийств, сердечно-сосудистой смертности. Кстати, на 40% сократилась смертность от пневмонии, что говорит о том, что большинство пневмоний в России — это просто человек замерз по пьянке. Или, например, стал бомжом, из-за алкоголизма подхватил.
Да и, наверное, множество проблем, вот этих болезней сердечно-сосудистых, они наверняка тоже, некоторые из них, я не могу утверждать, там все или большинство, а наверняка многие из этих заболеваний сердечно-сосудистой системы, они тоже были связаны с алкоголизмом. Ну,
конечно же, это и аритмия, и кардиомиопатия, и неишемические инсульты. Действительно, во время этой кампании заметно упала смертность от сердечно-сосудистых причин. Потом в результате финансового кризиса состоялся отход от этой компании, а за этим следовала и вовсе отмена госмонополии, и относительные цены на алкоголь резко упали, и наше общество, к сожалению, спилось. Это совпало с социально-экономическим кризисом, но в целом смертность выросла прежде всего за счет алкогольных причин. Вверх пошли вот те же самые убийства-самоубийства. Количество алкогольных отравлений выросло в 40 раз.
А что касается, вот вы знаете, а что касается детской смертности? Ведь врачи говорят о том, что она, у нас один из самых высоких показателей именно детской смертности. Может, тут тоже какая-то проблема? Или именно за счет как раз больных алкоголизмом идут вот такие вот страшные показатели смертности в России?
У нас она не самая, конечно же, высокая. Она у нас высока по сравнению со странами Запада, но если вы сравните с теми же странами Центральной Азии, хотя бы уж не говоря...
Но хочется все-таки сравнивать с европейскими странами.
Но вот не так давно я была на конференции по преждевременной предотвратимой смертности, замечательной конференции, вот там врачи из Кирова жаловались, что они уже больше практически не могут снижать смертность, поскольку они посмотрели смертность с младенческую, у кого в каких семьях умирало, то есть большинство — это семьи алкоголиков у них получилось. Практически все, кого они нашли, семьи алкоголиков.
А то есть все-таки опять мы возвращаемся к этой теме.
Ну, получается, что алкогольная смертность захватывает и младенческую, и детскую. Плюс детская инвалидность, большая часть детской инвалидности — это просто последствия алкоголизма родителей и умственно отсталые дети.
И что, получается, возвращаться к горбачевскому запрету алкогольных напитков и вырубать виноградники в Грузии?
Ну, это
сейчас уже не в Грузии, наверное, и не совсем виноградники, но тем не менее.
Но это последнее, что надо делать. Мало кто знает, но горбачевские меры впервые были внедрены в Швеции еще в 1919 году. Это была так называемая система брата, когда алкоголь выдавался по талонам. Система просуществовала до 50-го года, потом была отменена, шведы начали спиваться, и в 70-е годы там была внедрена государственная монополия на розничную торговлю. В общем и целом, существуют сейчас уже гораздо более современные методы, которые сохраняют выбор для человека, не просто, так сказать, запрещают, а оставят его в другие условия. Эти меры хорошо известны, вы можете почитать их на русском языке в документах Всемирной организации Министерства здравоохранения, и их надо внедрять. Мы говорим о рождаемости. Неужели мы думаем, что алкоголизм и алкогольная смертность, и та же наркотическая смертность не влияет на рождаемость? Ведь, как известно, главный фактор, самый сильный фактор рождаемости – это наличие партнера, которым можно было бы растить детей. И давайте представим, что если у нас умирает мужчина молодой, трудоспособного возраста, ведь он же кому-то не достался? То есть не состоялась семья, или, например, он просто попал в тюрьму, этот мужчина, да? У нас 37% преступлений совершается в нетрезвом состоянии, больше 60% убийств.
Тогда, получается, не стимулировать рождаемость нужно определенными методами, там, финансированием, условно говоря, а сначала сделать нацию здоровой и освободиться от алкоголизма и наркомании, а потом только уже заниматься стимулированием рождаемости.
Пожалуй, делать это надо одновременно, поскольку до конца побороть алкогольные и наркотические проблемы, даже если мы вот прямо сейчас возьмемся, получится через пару десятилетий. Но дело в том, что алкогольная наркополитика разумная, это будет гораздо дешевле.
Татьяна Анатольевна, вот вы мне говорили когда-то, ну действительно, а как же там молодой маме не спится, когда вот сюда она вот пойдет, туда она пойдет, попытается она получить там детские пособия или какую-то дополнительную помощь, везде наталкивается либо на безразличие чиновников, либо на страшные очереди, либо еще на какие-то проблемы.
А вы знаете, вот я хочу сказать однозначно, если мама остается одна, ну в семье всякое бывает, остается мама одна с ребенком, папа уходит, допустим. Мама начинает проблемы какие-то решать и идет в какое-то учреждение со своей просьбой. Она не просто идет от того, что ей делать нечего, а от безысходности. И она ходит по замкнутому кругу. Я вот на себе уже испытала, если бы я вот действительно пила, я бы точно начала пить. Потому что ходишь-ходишь, все по кругу, конца этого круга не видно. И вот женщина, рядом с ней появляется вторая, которая уже пьет. И знаете, если раз выпила, залила, так сказать, душу, никаких проблем, и начинается. И вот так вот мама у нас уходит в мир иной, а дети остаются сиротами.
Как сегодня живется молодой семье, я беседовала с Дарьей Халтуриной, доцентом Российской академии государственной службы при российском президенте, а также матери троих детей, двое из которых приемной, Татьяной Сорончиной. Врачебная практика и права человека. В каких случаях бывают серьезно нарушены права пациентов, а когда врач невиновен? На этот вопрос попытаемся ответить во второй части программы «Дорога свободы» через 2 минуты.